Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 31 мая 2019 года. Творец на прицеле группы. Вопрос. Я хочу прорастить в себе мысль о единственности Творца. Как это сделать? Ответ. Мысль о единственности Творца – это самая важная мысль, которая должна сопровождать человека в течение всего дня. Ведь при этом он привязан к своему корню и влияет на Творца, а Творец влияет на него. Но это влияние должно проходить через группу, иначе не будет правильной настройки. Как снайпер, который желает попасть в цель, должен ловить ее, учитывая все данные – температуру, движение воздуха, движение цели, всевозможные отклонения, множество различных параметров. Так и мы. Это очень сложная работа. Здесь надо не просто иметь четкий глаз, а голову. Поэтому, когда мы соединяемся в группе, мы должны объединить в себе все 10 параметров так, чтобы они работали на центр, в котором находится Творец. Нам надо прицелиться в Творца. А это можно сделать только лишь на основании правильного совмещения между собой. Это наша работа. Так что здесь надо быть очень серьезным снайпером, у которого есть острый глаз, есть мушка, есть цель – Творец. Мушка – это моя десятка, группа. Творец – это то, что я обнаруживаю внутри десятки. Но самое главное – прицел. Это не просто прицел, это система. Поэтому я не зря сказал, что хороший снайпер должен учитывать все параметры. Цель может находиться на расстоянии 1,5-2 километра от него, ведь снайпер работает с большого расстояния. Тут учитывается все – направление, температура, влажность, погодные условия, всевозможные движения. Иногда он целится совсем не в то место, где якобы находится цель по его правильной траектории. Он принимает во внимание все погрешности, включая искажения от мушки прицела до цели. То есть, если я ищу Творца, то понимаю, насколько не могу пока определить его в разрезе своей мушки, потому что моя группа еще несовершенна. Насколько я могу ввести погрешность на несовершенство группы для того, чтобы все-таки направиться на Творца? Тут есть очень много параметров. Смотрите, сколько у нас статей, помогающих все время подправлять себя в направлении на Творца. А на самом деле у нас есть только лишь одно задание – правильно прицелиться через десятку и попасть в Творца. Ведь Творец – это постоянно скрывающаяся цель, как убегающий олень. И все уроки, учеба, все миры, вся наша жизнь – только ради этого. Из урока на русском языке 3 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Пройти сквозь фильтры миров. Вопрос. Правильно ли я понимаю, что все миры и ощущения воздействия света на нас раскрываются в связях между людьми, между товарищами в группе? Ответ. И да, и нет. Во-первых, миры – это фильтры между Творцом и нами. Существует 5 фильтров – Адам Кадмон, Ацелут, Брия, Яцера, Асия, а затем наш мир. Благодаря этим фильтрам мы живем в нашем мире, поскольку они смягчают свет Творца, и он доходит до нас в очень слабом свечении, позволяющем нам существовать. Если бы свет был больше, мы не смогли бы существовать. А теперь мы должны подготовиться к тому, чтобы этот свет мог расширяться, увеличиваться, и миры потихоньку бы отменялись, как ослабляющие свет фильтры. Тогда мы начнем получать высший свет и станем подниматься из нашего мира в мир Асия, из Асия в Яцера, из Яцера в Брия и так далее, вплоть до абсолютного света. Это то, что нам нужно сделать. Но для этого нам надо очень сильно захотеть стать приемниками света. А получить его можно только в мире подобия ему. Как в нашем мире, где каждый орган чувств человека способен ощущать именно то определенное воздействие от внешнего мира, которое он ощущает. Поэтому мы должны постоянно усовершенствовать себя в подобии высшему свету. И тогда мы будем все больше и больше получать его, станем способными подниматься по ступеням миров, снизу вверх. Таким образом, мы постепенно аннулируем мир Асия, затем мир Яцера и так далее, поднимаясь над ними. Вопрос в том, как нам уподобиться свету, свойству отдачи и любви. Это происходит в той мере, в которой мы сближаемся между собой в подобии свету, когда я чувствую желания другого и хотел бы их наполнить, а он чувствует мои желания и хотел бы наполнить меня. Если мы таким образом собираемся в десятки и начинаем так наполнять друг друга, то получается система, которая подобна высшему миру. мы становимся способны пройти сквозь один мир, и еще сквозь мир, и еще, и так подняться. Поэтому условие «возлюби ближнего как себя» является самым главным и основополагающим духовным действием. Из урока на русском языке 10 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Исправить восприятие реальности. Реплика. В книге Зоар сказано: «Все миры, как высшие, так и низшие, находятся в человеке. Все, что создано в мире, создано ради человека, и все живет и развивается благодаря человеку». Конец цитаты. И это говорилось еще 2000 лет назад. Ответ. Все только для одного человека, потому что ничего не создано, кроме Адама. Адам – это общая система, частями которой мы являемся. А миры – это то, что нам кажется в нашем еще несовершенном восприятии реальности, поскольку мы раскрываем ее порционно, в мере нашего подобия с высшим управлением, с высшим свойством отдачи. Высшие миры – это наши будущие состояния, а низшие – прошлые. Вопрос. Есть ли связь между желаниями и восприятием? В Вавилонском Талмуде, написанном в 3 веке нашей эры, говорится, что каждый отрицает согласно своему изъяну. Как это можно объяснить? Ответ. Это значит, что мы воспринимаем реальность не такой, какая она на самом деле, а согласно своему сосуду восприятия. Насколько он исправлен, насколько не исправлен, настолько мы частично ощущаем верную реальность, частично неверную. Так же, как сейчас, надевая очки, я вижу гораздо лучше, но все равно это не идеальное раскрытие зрения. Таким образом, если ты видишь отрицательные явления в мире, то только из-за своего пока еще испорченного инструмента восприятия. А есть люди, которые видят наоборот. То, что тебе кажется отрицательным, они видят положительным. Вопрос. Значит, на определенном этапе эволюционного развития можно достичь такого уровня, когда, посмотрев на мир, можно сказать: «Все, мир идеальный, в нем нет ничего отрицательного»? Ответ. Да, на самом деле так. Все зависит только от нашего органа восприятия. Если мы исправим его до состояния подобия свету и любви, то тогда практически не будет никакой разницы нашему постижению, никакого ощущения порчи, неисправности. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 26 ноября 2018 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 31 мая 2019 года. Часть первая. Верить выше знания, представлять, будто удостоился веры, ощущение Творца, как Творец добром управляет миром. А ощущая отсутствие знания, должен работать выше знания, так, будто уже ощущает знание. Так он обретает важность цели и получает силу жизни, радость сближения с Творцом. Заниматься Торой, то есть исправлением, в состояниях день и ночь, ощущая совершенство и наоборот, чтобы дать радость Творцу. А если есть различия между состояниями день и ночь, значит есть неисправленные свойства. Радоваться их выявлению и стремиться к их равноценности. Вход в духовное происходит отмены себя, любви к себе, малхут, желание получать ради себя, и входом желание отдачи, свойства бина. В таком состоянии душа снова сливается с Творцом. Эта полная отмена себя называется ибур, зарождение души в высшем мире, в Творце. Зарождение в высшем мире происходит, когда человек отменяет себя, как плод в матери, а высший его в этой мере исправляет. Отменяется эгоизм перед биной, и нет своих желаний. Значит, может питаться напрямую, чем питается мать, бина. Нет вопросов, рот закрыт, идет верой выше знания. Плод, зародыш – самая маленькая и ограниченная ступень малхут. Поэтому необходимо идти вопреки знанию, чему эго сопротивляется. Жить, отменяя себя перед Высшим, чтобы Высший делал из него то, что он желает, а последующий рост – еще больше отмени себя перед Высшим. Зарождение в Высшем мире сопровождается ощущением гнева, потому что Малхут точка не светит, чтобы быть в радости, и видит, насколько далек от Творца, больно от этого малого состояния. Но именно в этой мере он может потом постичь свет большого состояния, изменив его оценку. Именно в вере выше знания, ощущая мрак, понимает, что в свете ощущал бы величие Творца и легко продвигался бы, и смог бы всегда быть в духовной работе без падений. Но он выбирает идти выше знания, не ощущая света, всеми силами, будто удостоился света в полном раскрытии. Духовная работа происходит выше знания и желания, в смирении, безусловным принятием власти Творца, всеми силами, даже без понятия и вкуса, но будто есть постижение и ощущение. Тогда может идти и не падать, ведь ниже, чем он, состояния нет. Ощущая пренебрежение к работе ради Творца и не видя сил быть в работе, кроме как получить ее от Творца, чтобы принять его власть вслепую над эгоизмом, должен радоваться, что есть у него эгоизм, чтобы дать Творцу, и предпочесть такую работу в ощущении тьмы выше состояния света. Когда достигается отсутствие любого расчета и мысли для себя, они становятся истиной, что единственное, что имеет значение, делать ради Творца, потому что ощущают его величие и забывают о себе, как свеча перед факелом. Все ради Творца, а себя нет, в отдаче ради отдачи. Не находя материальных наполнений, человек ищет духовное. Его просьба, ман, поднимается, выше дает на нее экран, желание сдерживать высшее благо, до того, как нижний осознает, что его намерение ради отдачи. Выше дает нижнему вкус в желании отдавать от ощущения величия Творца.
Радиоверсия.
Тайна единения мужского и женского начала. Часть первая. Тайна природы. Из единственного источника, которым является Творец, нисходят две силы. Одна из них – это сила, которая относится к нему, свойство отдачи, любви, эманация. Другая – искусственная сила, созданная Творцом, которой не было до начала сотворения. Свойство получения, поглощения, ставшее затем эгоистическим свойством. Обе силы существуют во всей природе высших миров и нашего мира как плюс и минус. Они созданы противоположными друг другу для того, чтобы мы, представляющие собой свойства получения, отрицательную эгоистическую силу, могли с помощью своих свойств определить противоположную нам положительную силу, Творца, и создать с ней определенные взаимодействия, объединения, как в атоме. Одна сила не существует отдельно от другой. Мы всегда измеряем, видим, чувствуем и находим их в каком-то позиционировании друг относительно друга. Поэтому отрицательная сила, в которой нас создал Творец, необходима именно для того, чтобы мы нашли, определили, почувствовали его как положительную, эманирующую силу, и таким образом смогли начать с ним контакт, обнаружить, определять, ощущать, приближаться или удаляться от него. Иными словами, видеть, в каком состоянии мы находимся относительно Творца, определять возможность вобрать его свойства в себя. Как можно из себя отрицательных сделать подобие ему, будто бы мы и отрицательные, и положительные? Это очень непростой вопрос, а тем более его решение. Это непростое раскрытие тайны единения минуса и плюса, Творца и Творения, а раскрытие, каким образом Творение развивается, достигает своего совершенно противоположного состояния Творцу и начинает ощущать это состояние как абсолютно вредное, негодное, нестерпимое, и затем делает все для того, чтобы подняться над ним и начинать из себя отрицательного создавать нечто положительное. Как это возможно? Ведь творение никак не может изменить свою природу. Получается, что оно может изменить только лишь применение своей природы. То есть, хотя я полностью создан отрицательным, я могу даже свои отрицательные свойства, побуждения, действия преобразовать так, чтобы их окончательный результат был положительным. А как это сделать, действительно тайна. Мы не можем себе этого представить, потому и говорим, что это тайна, ведь мы еще абсолютно не находимся в этом, а пребываем в своих эгоистических отрицательных свойствах. Продолжение следует. Из урока на русском языке 3 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Из книги «Всегда со мной» о моем учителе Рабаше, часть 92. Рабаш слабеет. Прошел еще один год. Каждый день, проведенный с Рабашем, был особым. Это было высшее счастье быть рядом с ним. Я, конечно, хотел, чтобы так продолжалось всегда, но понимал, что физически мы должны будем расстаться. Старался не думать о его смерти, но однажды очень испугался. Рабашу было уже 85 лет, и вдруг стало заметно, что тот, бегущий Ребе, как его называли в Бнейбраке, уже не такой бегущий. Мы ходили все лето на море, и он уже все это лето не купался. Я ждал его, чтобы зайти в воду вместе, а он говорил мне: «Иди, иди, не жди меня». Обычно он первый заходил, азартно проплывал свои 400 грибков. А тут я плавал один, все время оглядывался на него. Он мне издали махал рукой и ходил, ходил по пляжу, о чем-то своем думая все время. Он уже как-то отпустил себя, он согласился. А я не понимал этого. Он закрылся от всяких лечений, такого с ним не происходило никогда. Обычно он безропотно шел к врачам, выполнял все их указания. А тут я вдруг обнаруживаю, что у него начались выделения крови. Волнуюсь, говорю ему это, а он на меня так странно смотрит и отвечает: «Ничего страшного». Я ему: «Ну, ребе», а он отрезает: «Все, никаких разговоров». И рукой так машет, как сейчас помню, словно говорит: «Оставь». У него было точное знание, что он уходит. Он чувствовал это, абсолютно четко чувствовал. А я думал, пройдет. Он даже не хотел, чтобы ему покупали этрог, лулав к празднику Суккот. Он не хотел ничего делать наперед. Комментарий. Лулав, этрог, адасим, аравот – растения, атрибуты праздника Суккот, которые символизируют различные свойства человека. Конец комментария. Приближался праздник Рош-Ашана. Комментарий. Рош-Ашана – голова года, еврейский Новый год, праздник, который олицетворяет начало духовного пробуждения человека. Конец комментария. Приближался праздник Рош-Ашана, за ним Суккот, а он не говорил уже о суке. Я знал, как трепетно он относился к этому празднику, как требовал соблюдать все самые мельчайшие тонкости в строительстве суки, начинал об этом волноваться и теребить нас еще за месяц до праздника, а тут молчит. И все время в своих мыслях. Поразительно, как я не забил тревогу. Надо было уговорить его идти к врачу, сделать все проверки, не соглашаться, не отпускать его, пока не проверится. Но не давали мне это сделать. Как-то вдруг забылось и предупреждение, которое мы получили задолго до этого. Мой товарищ Йоси Димпель рассказывал мне, что разговаривал с некой женщиной в Бейершеве, и она вдруг сказала ему, что скоро Рабаша не станет. И еще добавила удивительную фразу: «Что же ты, Йоси, так себя ведешь? У тебя есть человек, к которому ты можешь обратиться и все от него узнать, и он желает, чтобы ты это сделал, а ты не можешь». Йоси ей тогда ответил: «Да, я не могу, я не знаю, как это делать, я не знаю, как подойти, как спросить, я очень хочу, но не знаю». И она сказала: «Ну ладно, оставь, но помни, у него есть время только до 91-го года». Это было года за 4 до смерти Рабаша. И как-то все забылось, подумалось, неужели мы будем верить всем этим предсказаниям, и все стерлось с памяти. Но так и случилось. Сегодня я уже понимаю, что это такое, когда тебя могут полностью перекрыть, просто отключают мозги, чувства, страх, тревогу. Мы во власти Высшего, он командует абсолютно всем. И Рабаш это знал лучше всех, у него шел внутренний диалог с Творцом. Продолжение следует.
Радиоверсия.
Израиль и евреи – это наше несчастье. Вопрос. На видеоматериале из Польши показан так называемый акт воспитания, когда взрослые проволокли чучело еврея через весь город, собрали детей, показали, как нужно обращаться с ним, то есть бить палкой, и дети с удовольствием повторили это. Как вы можете прокомментировать этот пример, причем после законопроекта об антисемитизме, принятого в Польше? Ответ. Это не важно, какие законопроекты принимает Польша и любая другая страна. Ведь дело не в том, чтобы принять какой-то закон. Его примут, проголосуют, потому что это выгодно, удобно, нужно. Это не имеет никакого отношения к тому, что чувствуют люди. А поляки чувствуют, что евреи – это те, кто им мешает. И не только поляки. В общем, они выражают мнение практически всего человечества, которое ото дня ко дню все больше и больше это осознает. Я надеюсь, что действительно осознает и до конца, только осознает правильно. Дело в том, что если люди будут снова думать о том, как бы побить или сжечь настоящих евреев, то при этом человечество окунется в очень тяжелое состояние. Будет период похуже, чем Вторая мировая война. Вторая мировая плюс атомная. На самом деле мировая, а не где-то в Европе. Я надеюсь, что это будет выглядеть немного по-другому. Но это зависит от осознания того, в чем причина. Многие указывают на религию, как, допустим, поляки, особые католики. многие указывают на какие-то банковские махинации, на все, что происходит с промышленностью и так далее. Многие указывают на какой-то всемирный заговор, на экологию, в общем, на все, что угодно. Евреи виноваты во всем. И это на самом деле так. Вот в чем проблема. Евреи виноваты в том, что они не могут объяснить миру, что на самом деле происходит. Они должны разобраться в этом. Только они могут в этом разобраться. Наука Каббала объясняет нам, что в принципе ключик от счастья человечества находится у евреев. И поскольку они, даже сами того не зная, но все-таки не раскрывают эту тайну, как стать счастливыми нам всем, то они, конечно, виноваты. И неважно, знают они это или нет. Как в каморке у папы Карла, сзади камина есть золотая дверка, но ее надо понять, надо знать, надо сдернуть занавеску, найти эту дверь, открыть ее, и тогда ты войдешь в волшебную страну. Вот так нам надо сделать. Но, к сожалению, евреи этого не знают и знать не хотят. Это проблема. Против природы антисемитизма мы ничего сделать не можем. Она сильнее нас, она идет от природы. И поэтому люди, которые ненавидят евреев, чувствуют, что они их ненавидят. Ты можешь убеждать их как угодно, у них все равно это просто прорывается наружу. И в них, и в детях, внуках, из поколения в поколение на протяжении уже тысяч лет. Так что не поможет здесь никакими указаниями или извинениями что-то сделать. Но евреи этого не понимают. И сколько им не пытаешься объяснить, они затыкают уши, не хотят слышать. Хотя наука Каббала вроде бы им ясно объясняет, что это закон природы, и его надо раскрыть, чтобы люди поняли, откуда он. И против этого закона надо действовать, потому что один закон природы уравновешивается другим, но не какими-то запретами на него. Я не могу отменить какой-то закон природы. Никак. Ненависть к евреям – это закон природы, и я его отменить не в состоянии. Так же, как невозможно отменить закон всемирного тяготения. То же самое и здесь. Он иногда проявляется больше, иногда меньше, зависит от различных периодов в истории человечества. Но все равно он будет продолжаться до тех пор, пока евреи не осознают, что есть проблема, которую мы должны решать. Вопрос. Это удивительно, весь мир как будто уже кричит «Ату его, ату!». Какие действия нужно предпринять при этом? Не те, кто кричат «Ату его, ату!», непреследуемые, не знают. Что случится? Какое чудо? Ответ. Но они не хотят слушать, вот проблема. Мы, каббалисты, кричим об этом где угодно, мы пытаемся это объяснить. Абсолютно никто из евреев не хочет слушать. Вместо этого они едут отдыхать, развлекаются. Они просто оглушенные, глухонемые, не чувствуют, не слышат ничего. Им кажется, что все это пройдет, что все это нереально, несерьезно. Они не понимают, насколько это серьезно. Предыдущая катастрофа ничему их не научила. То же самое было в Германии 80 лет назад. Они считали, ну как может быть? Ведь мы с немцами такие близкие, столько веков вместе. Что мы сделали друг для друга? Мы здесь вросли в эту страну с музыкой, с физикой, с культурой, с литературой, со всем. И действительно, так оно и было. Ну а что дальше? Вопрос. Так что же вырвет эту пробку из сердца, ушей? Ответ. Я не знаю. Лично я, с одной стороны, просто в отчаянии. С другой стороны, я не могу прекращать своей миссии, пытаться все это объяснить и рассказать. Но со дня на день я вижу, как антисемитизм возгорается все больше и больше. Реплика. Так пусть вместо меча будет какое-то положительное воздействие, которое развернет всех друг к другу. Ответ. Неважно, какой вид приобретет решение, главное, чтобы оно было. Оно должно состояться в том, что народ Израиля здесь, в Израиле, вдруг начнет понимать, что вся проблема решается очень просто. Они должны объединяться, перестать ненавидеть друг друга, перестать разделять народ на части, кланы, классы и так далее. Они должны быть просто одним целым. И тогда весь мир успокоится. Только этого достаточно, чтобы весь мир успокоился. Представляете, насколько это вроде бы просто? Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 28 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 31 мая 2019 года. Часть 2. Страны Юго-Восточной Азии больше не желают принимать пластиковые отходы. Это скажется на удорожании продуктов, выбросе мусора в океаны. Более экологически правильного отношения к природе не последует, пока эгоизм человечества не исправится ощущением всех нас как одной семьи. Раскол между восточной и западной частями ЕС нарастает. Естественно, ведь ЕС никогда не ставил своей целью сделать Европу единой, не вводил методики просвещения и воспитания единства Европы как семьи народов. Так чего же желать сегодня, когда наш личный эгоизм постоянно растет? Евреи в парламенте Ирана за освобождение Иерусалима от евреев. Евреи могут быть антисемитами. 3500 лет назад Авраам собрал из 70 народов Вавилона группу, согласившихся подниматься над эгоизмом к возлюби ближнего как себя. А если нет объединения, они чужие, вплоть до ненависти.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.